Народная экономическая академия. Эпиграф.
Рыночная экономика не может быть непродажной. Константин Кушнер, российский историк, поэт и афорист.
Очередное занятие Народной экономической академии ведет директор института РОБИС, профессор Владимир Владимирович Помыкалов.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели, слушатели Народной экономической академии. По традиции, добрый день, наши уважаемые радиослушатели дневного повтора, и просто здравствуйте, наши интернет-радиослушатели. Сегодня мы продолжаем тему НЭПа. О чем мы говорили в предшествующих передачах? Их, по-моему, у нас было 4. Про НЭП, новую экономическую политику, как феномен политической и экономической жизни Советского Союза или России в 20-е годы прошлого века. Мы поговорили о НЭПе как о необходимой вынужденной мере, к которой прибегло советское правительство с тем, чтобы преодолеть последствия мировой и гражданской войн. Суть НЭПа состояла в том, что в экономику были возвращены или допущены рыночные механизмы, что позволило привлечь и частный капитал, и использовать инициативу, частнособственническую инициативу населения. Главным, наверное, стержневым мотивом новой экономической политики, если вы помните, был уход от продразверстки и замена продразверстки продналогом, допущение товарных отношений в товарообмен между городом и деревней, что привело в общем и целом к восстановлению народного хозяйства России.
Владимир Владимирович, обо всем этом мы говорили в прошлых передачах. Как и почему НЭП все-таки завершился, закончился?
Ну, НЭП как экономическая политика изначально был воспринят прежде всего партийным руководством двояко. С одной стороны, руководство понимало, что нужно мобилизовать ресурсы, которые остались в стране, и подключить частную инициативу к восстановлению экономики, а это означало возврат к рыночным отношениям. С другой стороны, все понимали, что это отступление от принципов коммунизма, социализма. И все понимали и подчеркивали, что это временная мера. И помните, мы в одной из передач даже проследили эволюцию взглядов даже Ленина, который сначала говорил, это вынужденная мера на короткое время, потом постепенно рынок показывал свои возможности для поднятия экономики. Ленин разочаровался в попытках государства регулировать рыночную стихию, и он сам признал, что рынок побеждает нашу плановую экономику, а потом уже признал, что НЭП всерьез и долго.
Ну, он это говорил, наверное, в 22-м году. В 23-м уже Ленин практически не работал. Если бы Ленин еще прожил подольше, может быть, и НЭП просуществовал дольше.
Может быть, но мы же не знаем, что было бы. Вообще в истории, вы знаете, сослагательное наклонение не следует употреблять. Но, повторяю, НЭП изначально был обречен. Почему? Во-первых, большевики, будучи монопольными властителями в стране, то есть власть принадлежала вот этой одной партии, как тогда говорили, у нас много партий в России, как и в Европе. Одна правящая, а остальные все в тюрьме. Так говорили в 20-е годы. Власть большевиков базировалась на как раз отрицании частной собственности, на коммунистической идее, но сама по себе идея кормить не могла, и они вынуждены были сделать уступки рынку. И рыночная стихия оказалась настолько сильной, что она перекрывала социалистические начала в экономике, то есть социалистические предприятия, основанные на государственной собственности, проигрывали в конкуренции. Но в крупную промышленность частный капитал не пускали. Даже если в результате возникновения там, организационных каких-то усилий по созданию трестов, синдикатов со смешанным капиталом, частный капитал прорывался к крупной индустрии, его оттуда выгоняли административным путем. Административное регулирование неэкономическими методами выдавливало частный капитал, и предприятия, оставаясь в государственной собственности, может быть, поднявшись за счет совместного государственно-частного партнерства, как это вот сейчас называется, становились стопроцентными социалистическими предприятиями, что, кстати, приводило в подавляющем большинстве случаев к снижению, к падению эффективности их деятельности. Вот это один из главных уроков НЭПа. Урок, состоящий в том, что необходимо высочайшее экономическое, политическое, политэкономическое искусство управлять смешанной экономикой. Мы можем привести пример достаточно долгого сосуществования вот этих двух видов экономики, двух укладов в экономике, частного и государственного, на примере некоторых стран, стран Восточной Европы. Болгария, Румыния, Чехословакия и особенно Югославия, они после того, как попали в зону влияния Советского Союза, где была насаждена социалистическая или государственная собственность и вытеснялась собственность частная, до конца по этому пути вытеснения не пошли. И я, например, помню Венгрию 70-х годов, я там служил в армии, что там нормально сосуществовали частные предприятия, но, как правило, малые и средние, и в промышленности, и в сельском хозяйстве. Я помню, что я еще удивлялся, как живут крестьяне в Венгрии. Вот колхоз, вот совхоз, а вот частный хутор.
Может быть, потому и как раз с этими странами у нас и были трения.
Конечно.
С лидерами этих стран, особенно с Югославией. Да,
да, именно к этому я и веду. Поэтому у нас были все время трения, ибо в их экономике все время сохранялся вектор движения в сторону частного, частной организации, в сторону частной собственности, в сторону личных интересов. Умение сочетать личное и общественное, частные интересы и интерес коллективный, нами воспринималось как непоследовательная политика, как отступление от принципов социализма, и какие шатания у нас были вот в отношениях и с той же Венгрией, и с Югославией. У нас Иосип Броз Тито был сначала другом, а потом врагом, и чуть ли не фашистом его называли. А он пытался сохранить вот тот очень зыбкий баланс между частным и государственным, общественным. Там, кстати, очень развит был, как и в Венгрии, и в Чехословакии, кооперативный сектор.
Но мы опять перешагнули через историю. Давайте все-таки о закате НЭПа. Закат НЭПа начался все-таки, наверное, прежде всего в сельском хозяйстве, когда начали прижимать кулаков.
Нет, это уже не закат, это уже последний гвоздь в крышку гроба НЭПа, когда полностью ликвидировался частный сектор в сельском хозяйстве. Началось в городе. В условиях полной кредитной блокады существовал Советский Союз. Денег взять было неоткуда. Как только начал более или менее становиться, развиваться частный капитал, в нем увидели источник средств, источник инвестиций. Стали повышать налоги, стали административно регулируя цены, изымать большую долю прибавочной стоимости, которую производил частный сектор.
Душить частника.
Да, душить частника. Такие антисоветские частушки 20-х годов. На стене клопы сидели и на солнце жмурились. Фининспектора узрели, сразу окочурились. Это давление государственного аппарата на частный сектор даже отразилось в поэзии. Помните знаменитое стихотворение Маяковского «Разговор с фининспектором о поэзии». Поэт воспринимался фининспектором как частник. Он же не на государственном предприятии работал, а сам зарабатывал, жил на свои гонорары. И поэтому они должны были быть обложены хорошим таким налогом.
Помните, мы с вами говорили в одной из предыдущих передач, что в начале НЭПа государство было слабое еще, не такое многочисленное. Но по мере того, как государство становилось сильнее, многочисленнее, все эти конторы, проверяющие,
контролирующие,
становились тоже сильнее, само государство начинало душить частника.
Частный сектор, да. Имея в виду изъятие средств на общественные нужды, имея в виду будущее развитие, индустриализацию, изъятие денег у участника с концентрацией их в руках наркоматов, а тогда создавались наркоматы как министерство, концентрировались там средства, и эти средства были брошены сначала на план электрификации России, а затем на пятилетки. К концу 20-х годов страна столкнулась с ситуацией, когда в городе командные высоты полностью находились в руках государства, то есть в руках как бы социалистического сектора, а село целиком и полностью было в руках вот этой частной инициативы. Огромное количество крестьян, благодаря земле, полученной от советской власти в безвозмездное пользование, у которых появилась возможность торговать продукцией сельского хозяйства, богатело потихонечку и превращалось в сельскую буржуазию. На деревне шло движение по классическому капиталистическому пути. Богатеющие крестьяне, которых называли кулаками, превращались в буржуазию, то есть создавались буржуазного капиталистического типа хозяйства с наемными работниками, с товарным производством, нацеленным на продажу продукции в город, и сельская беднота. Это порождало напряженные отношения и внутри самого села. Классовая борьба началась там, но сама деревня в целом оказалась противостоящей городу. Тоже элемент классовой борьбы. Тогда не без оснований Сталин высказал свою идею об обострении классовой борьбы в период строительства социализма. Правда, он этот тезис сформулировал для своих целей, целей укрепления своей власти и, прежде всего, своей личной власти. Под этот тезис были подведены все его расправы с конкурентами во власти, со всякого рода оппозицией и тому подобное. И вот тот урок первый, о котором я говорил чуть-чуть раньше, и состоит в том, что в экономике рынок сильнее административных методов управления. И для того, чтобы сохранить власть, то есть административные рычаги, нужно победить или вытеснить рынок. В конечном счете рынок победит, если его административно не задавить. И рынок победил в той же Югославии, в той же Чехословакии, в той же Венгрии, в Польше, в Румынии и даже в Болгарии.
У нас только не побеждает.
Господство административных рычагов над рыночными долгое время удерживалось вот этой массой, мощью Советского Союза, объединением этих государств в СЭВ, Совет экономической взаимопомощи, в Варшавский договор. Как только вот эти внешние скрепы упали, так в этих странах моментально укрепился и утвердился рынок.
Не только политический СЭВ, договор, а прежде всего Советский Союз очень много вкладывал в те страны,
да,
как раз в государство.
Да, для этого.
И когда закончился поток вот этот денег туда, тут же все развалилось.
Да, да, ну то есть этими деньгами подкреплялось административное начало в управлении, в экономике этих стран. И вы правы, как только поток этот прекратился, так рынок захлестнул эти страны нормальным своим функционированием, основанным на законе стоимости, что является главным законом рынка. Вот это экономический урок. На двух стульях усидеть очень трудно. И если искусственно не подпитывать одну из сторон, административную, командную, плановую сторону, то рынок побеждает. Второй урок, я думаю, можно назвать политическим уроком. Власть, любая власть, опирается на интересы тех или иных социальных групп. Тех групп, которые осуществляют гегемонию. И когда в стране класс-гегемон, который насилием, опираясь на государственный аппарат, удерживает свою власть, теряет экономические позиции, то теряются и позиции во власти. Что произошло в результате НЭПовского развития в стране? Возродившийся класс частных собственников, мелких собственников, особенно в селе, выбросил лозунг «Советская власть без коммунистов». Те восстания в Центральной России, антоновские восстания, возникла угроза самой власти большевиков, потому что под ними зашатался экономический фундамент. Это политический урок. И то же самое я могу сказать о политическом уроке. На двух стульях в политике усидеть вообще невозможно. В экономике какое-то время можно еще умело сочетать разные интересы разных социальных групп. Но в политике два стула – это всегда провал. И можно подытожить вот эти первые два урока политэкономическим выводом. Общественно-экономическая формация, способ производства – все-таки это серьезная категория. Общественный строй, оказывается, все-таки в реальности действительно определяется той системой экономических отношений, которая в марксистской экономике называется «базис». Вот когда базис четко определен, то есть система экономических отношений, тогда и четко определена надстройка, То есть вся система и государственной власти, и социальных отношений, и культурные отношения, и даже мораль в конечном счете определяются вот той системой экономики.
Владимир Владимирович, я думаю, что вот когда вы говорите о двух стульях, некоторые слушатели могут сейчас вспомнить Китай и сказать: ну а как же, там же вроде коммунистическая партия, но рыночная экономика. Сегодня мы не будем подробно об этом говорить, но я просто хочу ответить этим слушателям, что прежде всего вот эта рыночная экономика там зарождалась снизу, а потом ее уже подхватил Дэн Сяопин и коммунистическая партия. Тоже рынок диктовал. Когда уже тоже дошли совсем, Китай дошел до самой нищеты, начали торговать.
Ну, это спорное утверждение, что снизу. Политическая эта власть в Китае очень жесткая была и остается. И всякие проявления капитализма подавлялись самым жестоким образом.
Это Мао Цзэдун. Дэн Сяопин уже начал.
Вот он пошел как раз тем же путем, который предложил Ленин для России. Полная разруха. Всякие революции, включая культурную революцию, в кавычках, конечно, слово «культурная революция», которые происходили в Китае, разрушили экономику. И Дэн Сяопин как раз и начал в новых условиях проводить то, что в свое время, повторяю, прошел Советский Союз. Новую экономическую политику, допущение частного предпринимательства. Что сделал Дэн Сяопин? Он ведь не пустил в Китай рынок. Он выделил в Китае зоны, которые огородил чуть ли не государственной границей, и там разрешил капитализм. И они и до сих пор эти зоны, прежде всего это побережье...
Север Китая.
Север, северо-восток. Там эти зоны, да, там растут города, небоскребы, суперсовременные производства, основанные, кстати, на западных технологиях. Но там же начинают развиваться по-настоящему и университеты. Города тамошние приобретают вид суперцивилизованных городов, благо рядом Гонконг, Сингапур, которые показывают, как может процветать государство, опирающееся на частную собственность. Китай до сих пор на 90, ну, может быть, на 80% это чисто социалистическая страна за пределами вот этих экономических зон. Туда постепенно начинают проникать веяния рынка, но большинство китайцев пока живет еще в нищете и от рыночных товарных отношений, они во многом отлучены.
Владимир Владимирович, опять же отступление, опять же это может быть заявка на следующие наши передачи, но я вот тут подумал, а почему бы нам такие экономические зоны не определить в нашей стране? А почему бы нам не сделать офшорные зоны внутри нашей страны?
А зачем?
Все офшоры процветают, нам не хватает капиталовложений, нам не хватает денег извне. В офшоры тащат огромные деньги только потому, что там небольшие налоги.
Или вообще отсутствует.
Да. Может быть, привлечь этим?
Да, да, уже много раз пытались это сделать. Не идут почему-то?
Не идут. Не идут.
Конечно.
Но опять, это темы для...
Нет, это очень хорошая подсказка, потому что я хочу из этого вывести четвертый урок НЭПа. Дело в том, что рыночная экономика не может быть непродажной.
А, Владимир Владимирович, напомню, это же наш эпиграф.
Что это значит? Это значит очень многое для нравственного климата, для человеческого фактора в стране. Даже в советской России 20-х годов еще полной революционного энтузиазма началось, как тогда говорили, разложение, особенно руководящих кадров. Вот вы про Китай сказали, а мы ведь с вами регулярно читаем о расстрелах, казнях китайских взяточников. И верхушка, административная и партийная верхушка Китая – это сегодня сборище очень богатых, может быть, самых богатых в мире людей. Правда, их богатство не афишируется. Но вернемся к нам. Вот он, моральный урок. Там, где все продается и все покупается, то есть в рыночной экономике, мы уже об этом говорили много раз, товаром становится и человеческий фактор. Совесть, дружба, любовь. И далеко не каждый может устоять на своих нравственных позициях под этим колоссальным давлением товарных отношений, мертвящим давлением денег. И до тех пор, пока рыночные отношения в данном виде, в той форме, в которой они существуют у нас, не исчерпают своих сил, мы будем жить в этих условиях. В этих условиях господства рынка, причем господство во всех отношениях, во всех сферах нашей жизни. И в экономике, и в политике, и в морали. И подытоживая, я хочу сказать следующее. Это сочетание двух, а то и трех укладов.
А почему трех?
Ну вот смотрите, государственный уклад, частный сектор.
И смешанный.
И смешанный, и коллективный, кооперативы.
Четыре уже. Тоже?
Получается четыре уклада. Вот это управление многоукладной экономикой – это очень высокое искусство. Это искусство должно опираться на хорошо проработанную теоретическую базу. И не случайно, именно во времена НЭПа, когда провалы государства в управлении вот этой смешанной многоукладной экономикой стали очевидны, первыми были репрессированы и пострадали экономисты, специалисты по многоукладной экономике. Это теоретики кооперативного движения, ну, например, тот же Чаянов.
Так у нас есть теория такого развития или нет?
Вот.
И управления? Вот сейчас. Нам вот, как раз сейчас нужна такая теория.
Вот об этом я и хотел сказать. Сейчас у нас этого нет. У нас, по моему глубокому убеждению, это мое оценочное суждение, экономической науки нет. Те младшие научные сотрудники, которые были авторами перестройки, те ориентировались на одноукладную рыночную экономику. И реформы осуществляли на основе учебника политэкономии капитализма. Но чистого-то капитализма не бывает. Учебник, он потому и учебник, что он берет идеальные, чистые, очищенные от жизни модели. Вот этой теории у нас нет. И нынешняя экономическая теория, многоукладность, только-только начинает нащупывать. Публикации, по крайней мере, о управлении экономикой, народным хозяйством в условиях многоукладности, да еще и в условиях переходного периода, у нас нет. Думаю, что экономисты-то еще не понимают по-настоящему, что и как происходит. А уж о правительстве говорить смешно. Все наше сегодняшнее управление народным хозяйством – это реактивное управление. Что-то произошло – принимаем меры. Произошло – принимаем меры.
Праздники заканчиваются, но у нас же еще один, прямо вот-вот. Только у нас такой праздник.
Я думаю, что радиослушатели уже поняли, на что мы с вами намекаем. Да, это только у нас. Старый Новый год. Почему мы к нему прицепились? Но, тем не менее, это повод для того, чтобы поздравить друг друга со Старым Новым Годом, но напомнить, что это будний день, что 14-го после ночи с 13-го все равно нужно идти на работу.
Тогда еще раз с праздником и сдвинем бокалы.
С Новым Годом!